Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
А еще я недавно начал читать книгу об истоках блюза, и теперь им совершенно заворожен. Его культурные истоки и ранняя лирика очень впечатляют, пишет мне Михаил К. из Новосибирска. Я теперь не особо уверен, что белые вообще могут почувствовать то, что у афроамериканцев в крови, и что они бессознательно вкладывают в свои блюзы. Там одна история возникновения чего стоит. А в чем она состояла? Эта история, спрашиваю я. Ну, начать хотя бы с того, отвечает Михаил, что исторически рабов на местах труда старались как можно больше разобщить и подбирали рабочих из разных племен, которые разговаривали на разных диалектах. Таким образом, уже через 1-2 поколения они практически не помнили своих традиций, не помнили песен, языка и общались на общем для всех английском. Вот блюз и вырос на этой почве. Для него вообще была характерна вопросно-ответная форма. Ведущий исполнял строку, а остальные отвечали короткой фразой, причем ответ совпадал со взмахом весла или ударом молота. Эта фраза звучала очень медленно, так как взмахнуть веслом, опустить молот и так далее не получается быстро. Таким образом и формировалась мелодика блюза. Песни были в основном о несправедливости, о превратности судьбы, о тяготах, о тоске по дому. Но и потом блюз отобразил еще одно важнейшее изменение, которое произошло с черным человеком уже после освобождения из рабства. Он внезапно остался один. Это же потрясающе. Это пробирает до дрожи. Это музыка, которая содержит в себе культурный код целой расы, ее историю, ее чувства, ее страхи. Вот старейший блюз Веры Холл. Там очень типичный текст. «О Господи, беды так трудно переносить! О Господи, беды так трудно переносить! Никто не знает о моих бедах, кроме Бога! Никто не знает о моих бедах, кроме Бога! На днях я гулял по холму, вдруг я почувствовал себя счастливым, и это состояние длилось весь день. О Господи, беды так трудно переносить, о Господи, беды так трудно переносить. Никто не знает о моих бедах, кроме Бога. Никто не знает о моих бедах, кроме Бога. Я вошел в комнату, но задержался там ненадолго. Я посмотрел на кровать, там лежал мой мертвый брат. О Господи, беды так трудно переносить. О Господи, беды так трудно переносить. Никто не знает о моих бедах, кроме Бога. Никто не знает о моих бедах, кроме Бога.
Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Went down the hill the other day. Soul got happy and stayed all day. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Ooh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Как поют непальские лодочники на погребальных торжествах, отправляя в последний путь соплеменника и ссылаясь при этом на разные виды душистых растений, чаще всего базилик, у цветка бабари – хороший запах, у цветка годовери – хороший запах, у цветка макамали – хороший запах, у цветка дитурханги – хороший запах. Приходите вдыхать хороший запах. У Лорки, у самого известного в России испанского поэта 20 века, тоже часто поют похоронные песенки. Луна в жасминовой шале явилась в кузню к цыганам и смотрит, смотрит ребенок, и смутен взгляд мальчугана. Луна закинула руки и дразнит ветер полночный своей оловянной грудью, бесстыдной и непорочной. Луна, луна моя, скройся, если вернутся цыгане, возьмут они твое сердце и серебра начеканят. Не бойся, мальчик, не бойся, взгляни, хорош ли мой танец. Когда вернутся цыгане, ты будешь спать и не встанешь. Луна, луна моя, скройся, мне конь почудился дальний. Не трогай, мальчик, не трогай моей прохлады крахмальной. Федерико Гарсия Лорка родился в 1898 году в испанском селении близ Гранады. Погиб от рук местных фашистов в 1936 году. И справки о его жизни. 16 июля Гарсия Лорка выезжает из Мадрида в Гранаду, а 18 июля начинается фашистский мятеж. Это страшные дни для Гранады. Аресты и допросы, сухой треск, доносящийся со старого кладбища, где идут расстрелы. К поэтам нельзя относиться серьезно, иначе их пришлось бы расстреливать. Расстреляли Гарсию Лорку на рассвете неподалеку от Гранады 18 августа 1936 года. Как говорит свидетель, в него сажали пулю за пулей, а он все вставал, все приподнимался, пока не затих, вцепившись руками в красноватую землю. Очень смерти боялся. И тополя уходят, но след их озерный светит. И тополя уходят, но нам оставляют ветер. И ветер умолкнет ночью, обряженный черным крепом, но ветер оставит эхо, плывущее вниз по рекам, а мир светляков нахлынет, и прошлое в нем потонет, и крохотное сердечко раскроется на ладони. Похожая тема, кстати, встречается у Виктора Сосноры, последняя книга, которая мне вообще кажется гениальной. Удивительно, что с такой любовью к Лорке в России еще не появился человек, который бы перетащил его тянущие за душу символы на русскую почву. Здесь это происходит хотя бы отчасти. Сборник Виктора Сосноры «Куда ушел и где окно». Стихотворение 1999 года, 5 августа. Вот и ушли, отстрелялись солдаты, цыгане, карты, цистерны винные, женщины множеств, боги в саду, как потерянные, стоят с сигаретой, уходят, сад облетает, и листья исписанные не колеблет, что же ты ждешь, как столбы восходящего солнца, солнце заходит, и больше не озаботит магний луны, и кипящее море, и не печалит, ни прошлого губ, и ни завтра, книги уходят. Быстро бегущий, я скоро. Все, что любил я у жизни, книги и ноги. Если я когда-нибудь буду составлять книгу «Мои любимые чужие стихи», то это стихотворение там будет. Итак, стихи о смерти, стихи об умирании. Люди очень их боятся, что, конечно, дурно и скучно, замечу в скобках, свидетельствуют именно о людях, а не о стихах. По другому поводу критик Наталья Иванова написала: звонок Сталина в квартиру Пастернака на Волхонке раздался днем, после трех, в середине второй недели июня 1934 года. Центром беседы вождя с поэтом был, как известно, Мандельштам. Позже Ахматова оценила ответы Пастернака на твердую четверку. Сам Пастернак своей ролью в принудительном диалоге остался недоволен. Интереснее другое, чем закончили. Поэт сказал, что он хотел бы встретиться лично, чтобы поговорить о жизни и смерти. Не отвечая на это предложение, вождь повесил трубку. Очень показательно. Как в норе лежали они с волчком, зайчик на боку, а волчок ничком, а над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил «пора», а волчок бурчал, мол, пойдем с утра, словно это была игра, словно ничего не происходило, словно вовсе звездочка не всходила. Есть стихотворение, которое как бы вытаскивается из какой-то одной потаенной щели, и у Лорки, и у Сосноры, и в песнях непальских лодочников. Что их роднит, непонятно, особенно на скользящий взгляд, но даже на скользящий взгляд ясно, что это родство, несомненно. Процитированный только что отрывок про зайца и волчка из стихотворения современной поэтессы Ленор Горалик. На мой взгляд, оно головокружительное. Этим стихотворением и закончим. Но они все лежали, бочку-бочок. Зайчик бодрствовал, крепко спал волчок. И над сном его звездочка восходила. И во сне его мучила, изводила, и во сне к себе уводила. Шел волчок пешком, зайчик спал верхом. И во сне обо всем говорил с волчком. Все говорили, и адских нор глубина рядом с тобой не пугает меня. И на что мне его дары, когда здесь в норе я лежу меж твоих ушей? И на что мне заботиться о душе? Меж твоих зубов нет бессмертней моей души. И волчок просыпался, зубами касался его души и лежал, никуда не шел. Так они и лежали, и их короны лежали, и они прядали ушами, надеялись и не дышали, никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали и мечтали, чтобы время не проходило, чтобы ничего не происходило. Но над небом звездочка восходила, но проклятая звездочка восходила.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.